Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христиане очень часто весьма настороженно относятся к философии. Насколько оправдано такое отношение? Можно ли примирить Оригена и Тертуллиана, сторонников и противников философии? Помогает ли философия познавать Бога или становится препятствием на пути к Нему? Может ли помочь философия в церковном служении? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача евангельских христианок-баптистах, во что не верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии Нателлась, автор и ведущий передачи Игорь Попов, сказал я скороговоркой. И он у меня в гостях, публицист, радиоведущий и философ Андрей Рябенко. Привет, Андрей.
Привет тебе, привет всем слушателям и зрителям, тоже большой привет.
Да,
нас
всем,
видят, смотрят
всем,
в группе,
всем.
Например, «Я баптист, почему?» есть такая группа. Привет, кто там оттуда, пишите.
Хотел сказать, от Российского Союза ЕКБ.
Да, но от создателей.
Мы, в общем, сегодня. Рад тебя видеть.
Взаимно.
С корабля на бал буквально, как там, по морозцу бежалось нормально, хорошо.
Хорошо, знаешь, устал. Как раз вот, да, согрелся, а то так идешь, холодно. А бежишь, тепло.
Поздравляю тебя и наших, собственно, слушателей, зрителей со Всемирным днем философии, к которым ты вообще причастный. Вот скажи-ка мне, Андрей, почему ты решил стать философом? Я помню, тебя пытал в прошлый раз, но вот хотелось бы как-то немножко обновить. Почему ты выбрал именно это гуманитарное направление для своего образования? Чего вдруг философ? Ну, понимаешь, вот я понятно, почему журналистом стал. При всем при том, что мне прочили либо истфак, либо филфак, да, вот, соответственно, филологически имею в виду, чтобы с философским сразу не путали. Вот, но ты-то почему философом стал?
Да, ну тоже хочу всех с днем философии поздравить. Так совпало, друзья.
Да, да, 21-го. Причем он какой-то такой плавающий,
да,
день, то
да.
есть 19-го, 20-го, иногда там чуть ли не в неделю разброс.
Ну, это я позвонил, заказал. Давайте в четверг.
Отлично.
Вот этот раз,
отлично.
Да. А у нас передачка тут.
У нас своя рука во Всемирном философском конгрессе, да.
Корабле. Ну, что могу сказать? В школе учился плохо. Вот, много было троек, но гуманитарные предметы я стал подтягивать к старшим классам и особенно полюбил литературу, историю. Но поступать куда-то я особо не собирался, потому что это было все невозможно, аттестат плохой, все дорого. Вот, а потом как-то к нам ребята пришли в 11 классе рекламировать философский факультет, который недавно открыли. Это все Западная Украина, напомню, я вот родился там, во Львове, в общем, все там происходило. Да. И принесли буклетики, так вот как-то рассказали, причем так, знаешь, они были подвыпившие, вот они так очень так как-то весело...
Я хотел пошутить насчет четырех духовных закона, но не буду уже.
Ну, похоже, кстати, да, там схемы, и я смотрю, там перечень предметов, там история, культура, культурология, социология, политология, греческий язык, латынь, история литературы, история музыки, история кино, в общем, вообще такие предметы, думаю, вот я бы там учил. Но образование было платное, это был конец 90-х, это уже был 2000 год, я вот прям в миллениум поступил потом.
Слушай, тебе повезло.
Да, и... Да, но денег у нас не было, то есть мы еле-еле на еду зарабатывали, мои родители, и поэтому куда там еще платить за учебу.
Слушай, а бюджет вообще не было тогда, да?
Ну, в этом факультете это был такой вот новый коммерческий, потом только появились бюджеты, да, это был коммерческий такой проект, философия, да, вот бизнес-проджект, интересно. И я вот так подумал, с Богом такой договор заключил, тогда вот я как-то больше был таким верующим, наверное, чем сейчас, чтобы так вот договориться.
Дико извиняюсь, ты там на шкуре, что ли, гадал, нет?
Нет, ну, я был...
На Россия по как
Гедеон.
Да, как Гедеон.
Нет, более прозаично. Я тогда был неофитом, в общем, таким вот был.
Сколько ты в церкви вообще был на тот момент?
Ну, крестился в 98-м году, то есть 2 года я был крещен, но я чуть раньше так стал уже осознанно верить, там, за год до этого. А так ходил в детстве в воскреску, но как-то потом отошел, мне перестало быть интересно. Подростковый был период, кризисный такой, а потом я вот такой вот 2 года как крещенный, знаешь.
Ницше, Шопенгауэр, там, не до баптистской церкви.
Там, да? Вообще не до Гегеля, не до даже Августина особо у нас в церкви как-то...
Не котировался, да?
Да, даже Августин. Вот, и, соответственно, вот решил я так, что если Богу угодно, я попробую поступить. Если я поступлю, то и денежки найдутся, знаешь, вот так вот. И, соответственно, я поступил, я понял, что это знак... Угу. И денежки потом как-то находились.
Слушай, а там нужно было экзамены сдавать?
Да, я сдал экзамен, там был небольшой конкурс, и денежки нашлись потом.
Небольшой отец... конкурс — это сколько человек?
Я не помню. Ну, какой-то был конкурс. Да? То есть было больше людей, чем мест. И, то есть, в общем, поступил. Потом отец уехал как раз оттуда на Урал, мне прислал деньги, я остался учиться. То есть семья отдельно, угу. Пап с мамой. А я вот так вот решил пожить в общежитиях, всяких квартирах, самостоятельной жизнью прям пожить. То есть настоящая философия во всех смыслах.
Классический студиозус прям средневековый.
Да, философия жизни пошла такая. Да, там и Ницше, и Шопенгауэр, и все такое прочее. В общем, все по-серьезному. Ну и я решил, раз уж я поступил, то надо еще и учиться на отлично. Поэтому с красным дипломом закончил через 5 лет. Аспирантура, все дела. Вот так вот как-то.
Как вообще протекал-то весь процесс? Насколько ты понял, ну, ты почувствовал свое призвание, что вот, ну, вот твое, и философия — это твое призвание?
Ну да, изначально, коль скоро так уж случилось, как мы с Богом договорились, то, значит, и призвание, да, тут нужно как-то вот осознавать свое, и мне было всегда интересно учиться, особенно на первых порах, я прям все проглатывал, там, конспектировал, просто вот влюблялся в каких-то преподавателей.
И... Какие у тебя любимые преподаватели были?
Ну, парочку был, но они неизвестны здесь. Ну, вот, например, вот...
Ну, смотри, вот преподаватели по какому предмету?
Ну, мой любимый преподаватель такой был Виктор Петрушенко из Львова, а потом я у него учился в аспирантуре и преподавал, он был моим руководителем и научным, то есть он преподавал разные предметы, там было введение, стратегия философии, там по античке, потом он еще эпистемологию преподавал. Вот, ну, очень светлая голова, и вот для меня он такой главный учитель, можно сказать. Mm-hmm. Хотя он на локальном уровне так вот остался, потому что все по-украински, а то, что на украинском, оно обычно остается для внутреннего потребления. Mm-hmm. Вот, и мне было интересно, но скажу сразу, что вот вначале так было вроде, ну, я пришел уже с верой, да, то есть когда есть стержень, это, с одной стороны, хорошо, да, то есть mm-hmm. если бы я пришел неверующим, то едва ли я обрел веру, но, с другой стороны, кризисы серьезные были, такие вот испытания, искушения, вызовы. Вот прям были моменты, когда я прям веру терял.
Вот наконец-то, дорогие друзья, во Всемирный день философии мы говорим об искушениях, потере веры, благодаря тому, что люди начинают заниматься философией. Да, друзья, вы можете присоединяться, естественно, к нашей пытке Андрея Ребенко, философа, публициста, радиоведущего. Вы можете нам, собственно говоря, написать через сайт theos.fm, через плеер на сайте, либо можно нам написать непосредственно под трансляцией. Вот сейчас мы говорим, мешает ли философия вере. Вот почему христиане так боятся философии. Вот давай-ка, расскажи-ка, легко ли было тебе примирять христианство и философию, когда ты учился, с какими искушениями ты сталкивался, тем более, что я так понимаю, что, ну, скажем, кафедра философии, я не знаю, как во Львовском университете, ну, соответственно, часто кафедра философии, а потом и религиеведение, она обновлялась с помощью кафедры истории КПСС, да, и научного атеизма. Вот как тебе удавалось-то там лавировать, что происходило в твоих тайных чертогах твоего разума и твоей души?
Слушай, как ты знаешь, наоборот, у нас, не знаю, как так случилось, но основными нашими преподаватели, завкафедры и декан, это были люди православные, и более того, они меня влюбили в русскую философию религиозную. Более того, что тоже парадоксально, что у нас вот это Драгобич, даже не Львов, это вот западная Украина, прям Прикарпатье, там проходила ежегодная конференция по философии Серебряного века. Там типа Бердяев, Соловьев и Достоевский в то же время. Да? То есть это ежегодные, приезжали люди с Украины, с России, То есть вот, казалось бы, да, плод вот все-таки такой вот западной культуры, западноукраинская, при этом вот такая конференция. И, кстати, мой вот преподаватель, вышеупомянутый Петрушенко Виктор Леонтьевич, тоже человек теистических убеждений уж точно, и был близкий к христианству. Поэтому в этом смысле как раз-то основные мои учителя, и это для меня было большим ободрением, они были люди религиозные, верующие, ну, может, не такие глубокие, там, не знаю, в каком-то нашем смысле слова, там, возрожденные, но они вот были близки к этим взглядам, и это было для меня очень важно. Поэтому тут вот как раз проблем не было, хотя были другие преподаватели, предметы, особенно первоисточники, вот нас учили читать первоисточники. Пускай не, не на языке оригинала, но точно не хрестоматии, точно не вот эти вот уже пособия, а читать Гегеля вот в подлиннике.
На немецком.
Не, ну не немецком, пускай на русском, но тут на русском-то не поймешь. Да, и вот мы много-много читали, реально конспектировали.
Наизусть ряду Гегеля, помнишь,
у нас были ксерокс стоял, он постоянно печатал эти вот ксероксы, ну потому что не было книг многих, и вот они там бесконечно штамповали, нам давали, мы это все вот там подчеркивали.
Божественное время, когда все это на ксероксе делалось.
Да, мы там ничего не понимали. На первых курсах нам давали вот ворох от всего, видимо, чтобы погрузить. Мы делали вид, что понимаем часто. Вот, типа вот, а, да, я понял Гегеля. Да ничего мы не понимаем. Я до сих пор Гегеля не понимаю во многом. Вот, но приходилось, да.
Я думаю, что
Гегель... Это такая игра.
Я думаю, что Гегель сам себя периодически не понимал.
Ну да, да, еще и Хайдеггера можно вспомнить. Это такая где-то игра в бисер, может, отчасти была, да. Но это интересная была игра. И... Но были времена, когда вот почитаешь даже Ницше. Для меня, вот если даже брать конкретно по персоналиям, стал таким каким-то очень трудным для вот этого восприятия Эрих Фромм. Это вот такой фрейдомарксизм, и он настолько так как-то объясняет религию с помощью, с одной стороны, марксизма, да, что это социальное все, вот, и плюс еще фрейдизм, да, что это вот комплексы наши всякие эдиповые, мы себе придумали Бога. Настолько это он описал убедительно, что я прям задумался тогда. Вот. Почему-то ни Маркс, ни Ницше был для меня главным таким антихристианином, можно сказать. А вот именно он. Вот книга какая-то
да,
была, сейчас не припомню.
Это очень довольно странно, потому что ну, обычно спотыкается на Ницше и Марксе. Да.
А вот он, понимаешь, он такой вот как будто бы не враг открытый, да, в отличие от тех людей, а вот как-то он настолько вроде просто описывает... Без хейта, как говорится, да. И настолько как-то оно вот мне показалось убедительным, что я прям... У меня был кризис.
Ты не поверишь, на чем я спотыкался.
Да?
Я спотыкался на Пауле Тилихе. Вот с тех пор, в кавычках, я его нежно люблю, да.
Либерал.
Да, мне... Ну, в кавычках, ты же понимаешь, да? Я довольно скептично отношусь к Паулю Тилиху. Ну, а мне... Это моя специализация, соответственно, по культурологии была. И Пауль Тилих... Собственно, да, родоначальник даже термина, да, теология культура, и мне приходилось его, я не поверишь, я теологию культуры три раза читал, чтобы хоть понять, что ж такое, да. И вот у меня был, собственно, Пауль Тилих, на ком я споткнулся. Я споткнулся, не поверишь, на Шпенглере. Вот, вот эти два
почему-то. Так он же такой вот любит славян, там, ну, закат Европы. Мы же так это мило русскому уху слышать.
Да, с одной стороны, да, с другой стороны, я столкнулся с тем, что мне нужно было, ну, как бы, как тебе сказать. У меня вот тоже, кстати, у меня вопрос, что тебя спасло, потому что я могу сказать, что меня спасло.
А
вот
я тоже могу сказать.
Вот, а меня спасло, как это ни парадоксально, меня спас Соловьев и Бердяев и Евангелие, да, соответственно, Достоевский. То есть, соответственно, Соловьев, Бердяев — это всегда Достоевский, да, ну, по крайней мере, Бердяев точно, да, и его эссе «Мир созерцания Достоевского», например, да, работа «Мир созерцания Достоевского» меня спасла. Соответственно, Достоевский, Евангелие, и в конце концов вот как-то это все исцелилось во мне внутри, и я успокоился, да, я стал спокойно читать студии самых разных философов, культурологов и так далее, а их, ну, потом пришлось перечитать огромное количество, особенно когда там готовил магистерскую, да, диссертацию. Да. А вот тебя что?
А меня проще, меня спас Александр Минь, книга «Отлично. «Истоки религии». Вот, отлично. Как раз мне попалось, и как-то он тоже очень убедительно показывает, что, в общем, есть это чувство, и это очевидно, и это не просто что-то вот такое придуманное, а, в общем, такая апологетика прям для меня была хорошая. Причем такая она не совсем философское, но он такой философичный был мыслитель, да, и это не такая вот кондовая апологетика, как сейчас, вот, да и не сейчас, а всегда, вот, ну, американского такого плана, да. В общем, не будем говорить и критиковать, но, в общем, это такая глубокая очень книга.
Это диалог. Мне вот, да, знаешь, да. Знаешь, всегда нравилось, я все-таки считаю, что в диалоге, в интеллектуально-духовном диалоге, да, когда мы говорим о вере, когда мы говорим о религиозных вопросах, вопросах вот этого дискурса, да, философско-религиозного, в большей степени, скажем, роль играют как раз культурные апологеты, да, у которых очень большой культурный бэкграунд, то есть очень большой культурный кругозор, и который, собственно, и помогает тебе взглянуть иначе на все вопросы, вопросы веры в том числе, да. Вот мне кажется, это очень здорово.
Ну, кстати, потом для меня стало отдушиной, да, в целом русская религиозная философия. Я понял, что что можно было так? Потому что я любил средневековую философию, которая вся христианская, да, насквозь и прямо.
Конечно.
Да. Но потом было отрезвление, когда пришла философия Возрождения, особенно Просвещение, а потом уже вот вся эта фрейдизм 20 век.
Там дуалисты, Вольтер.
Да, там столько всего намешано. И ты думаешь, а где истина, когда столько всего, и все такие вроде молодцы. А потом смотришь, что в том же 20 веке в России отсталой, наверное, да, как многие скажут, что вот были такие умы, которые ориентировались на какие-то образцы западной философии и создали что-то такое свое, интересное, самобытное. Я прям влюбился в русскую философию. У меня была преподаватель, жена декана Лимонченко Вера Владимировна. Кстати, тоже второе имя, которое я бы упомянул, моего такого учителя доброго. Мы собирались в общежитии у нее дома, смотрели фильмы, экранизации Достоевского, Толстого, в общем, там и «Войну и мир», и бесов, и прочие-прочие вещи. Я вот такое неформальное отношение к нам, такая любовь к нам и к философии, и к русской, в частности, культуре, в Драгобыче, да, опять-таки напомню. Общение было на русском языке сугубо с ней. Вот, и это было для меня очень важно. Я чуть в православие не ушел. Вот не для...
Ух ты ж! Да. Ух ты
ж. У меня прям были мысли, я думаю, ну раз там такое богатство богословское, культурное, философское, что я делаю в баптизме? Вот, это наши группы сейчас подписываются. Да, но потом как-то я все-таки подумал, что ну, спешить не стоит, и... Но было такое прям стремление, я очень много изучал, Кураева там смотрел, слушал, в общем, было серьезно.
Я знаю, дело. Что ты делаешь в баптизме. Ты обогащаешь культурную традицию евангельских христиан-баптистов.
Потом вопрос, что меня спасло, да, православие, и что меня оставило в баптизме, да, тоже вопрос. Но я отношусь с уважением, с любовью ко всем конфессиям, к православию, к католичеству, опять-таки, не знаю, как принято ли на Теосе, думаю, наоборот, принято, да, что все здесь любят всех, поэтому я думаю, что Бог проговаривает и действует во всех конфессиях, ну, не во всех, ну, основных, потому что, ну, столько, такое большое богатство, мы это все наблюдаем в разных культурах, в разных конфессиях.
А будет у нас целая передачка, между прочим, да, о межконфессиональном диалоге, вот, экуменель диалог, так что небольшой спойлер, 12 декабря мы с пастором Владиславом Вовком будем об этом говорить. Так что, пожалуйста, друзья, прекрасно, можете подсоединяться к этому, присоединяться к этому. Но мы сегодня говорим о философии, и как раз-таки, смотри, скажи, на твой взгляд, чем пугает христиан философия? Ведь часто можно услышать самые разные, ну, там, ну, мудрость, слишком высоко мудрствуешь, брат, да, вот, надо попроще, в простоте.
Мудрость вот, мира сего.
Да, мудрость мира сего, да, и
пусть
вообще...
Пускай никто не уводит вас в философии пустым обольщением, как-то, вот, вот, тоже да. Любимая цитата.
Да-да-да, это мы про нее поговорим чуть позже. Да, да.
Не забегаем.
Вот, что пугает все-таки христиан?
Ну, в частности, эти цитаты, кстати, тоже, к которым мы подойдем наверняка, да. Кстати, вот было такое выражение в России, это Ширинский Шахматов, он был министр народного просвещения, такая цитата: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Вот мне кажется, многие христиане как-то вот приблизительно так мыслят, что польза не доказана, ну в чем польза философии? Да вроде ни в чем, а вред возможен.
И то есть философия сродни ГМО, никто не доказал, что оно вредное, ну как бы, но значит, как бы, а пользы реально не видим. Да?
Ну знаешь, все непонятное пугает, все непонятное отпугивает, в этом видится угроза, ересь даже, да, вот что-то непонятно, значит, скорее всего, ересь. Философия многим непонятна, Философия — это не массовая форма, да, какой-то не массовый вид деятельности человеческой, это какой-то элитарный вид искусства, я бы так сказал. И поэтому многие, просто не понимая, не понимают, в чем вообще, как говорится, смысл, в чем полезность и нужность, и нужно доказать, зачем она нужна. А если ее нет в жизни, если мы это не используем, то зачем она нужна? Вот. Как-то так.
Да, насчет пользы тоже поговорим. Смотри, спор этот весьма древний. Да? Тертуллиан считал, что все философские направления одинаково чужды христианству. Да? При этом сам Тертуллиан не отрицал, собственно, человеческий разум как форму познания, да, и Бога в том числе. Да,
ну, хотя говорил, веру, ибо это абсурдно.
Да, ну, это его знаменитый... Да,
которую потом любили подхватывать.
Ну, кстати, который потом и Августин скажем...
Любил, Киркегор любил, да, вот этот термин. Как раз иррациональное направление в христианстве, да, разум мы не отрицаем, но тоже как-то с ним особо дружить.
А вот Ориген наоборот, да, царь не жалует Федота, а народ наоборот. Ориген наоборот считал, что философия помогает христианской апологетике. Возможно ли примирить, на твой взгляд, эти две точки зрения?
Прекрасный спор двух еретиков, да, средневековых.
Потом, заметьте, потом.
Потом, но все-таки, да, признаны оба были еретиками, как ни крути, такой спор. Ну, на самом деле, примирить, наверное, трудно, но все возможно. Я все-таки, скорее, на стороне Оригена здесь нахожусь, по крайней мере.
Естественно.
Да, хотя мне нравится вот этот принцип «веру, ибо это абсурдно», не абсолютизируя, да, но отчасти этот термин тоже, как по мне, верен, потому что вера, она не всегда рациональна или ну и так далее. Вот. Но, с другой стороны, попытка очистить христианство от философии — это, мне кажется, ложный путь. Вот есть тоже люди, которые говорят, вот давайте очистим христианство от всего влияния греческой философии, оставим одну Библию, соло скриптура, да, вот в чистом виде, и будет нам счастье. Я считаю, что это абсолютно утопичный путь, потому что сама Библия, Евангелие писалось уже в контексте эллинистической культуры. Вот, например, Иоанн Богослов, да, автор посланий и Евангелия, он не знал греческой философии в первоисточниках, но как будто бы знал, когда мы читаем про логос, да, вот эти все его конструкции, потому что уже это было в иудаизме даже, да, влияние греческой философии, терминологии. Евангелие и Новый Завет писался по-гречески, да, и уже это влияние, и Павел тоже это влияние на себе ощущал. Ну и потом последующая интерпретация, последующие богословские конструкции, с которыми мы имеем дело, та же Троица, да, что бы мы там ни говорили, да, это вот влияние греческой мысли, логики какой-то, да, ипостаси, личности, всякие там персоны и прочие там вещи. Поэтому без этого никуда. То есть христианство — это синтез иудейской мысли и греческой мысли. Вот, Афины и Иерусалим. Поэтому нет никакого смысла, и это путь ложный, когда мы пытаемся избавить христианство от философии. Оно просто присутствует. Она, философия в христианстве присутствует, богословие уж точно. Поэтому если мы уж беремся быть служителями, хотим быть пасторами, надо апеллировать к богословию, а если мы апеллируем к богословию, мы не можем обойти стороной философию. Это вот моя точка зрения.
Ну, смотри, раз уж мы упомянули эту цитату, давай немножко подискутируем, попробуем, да? Соответственно, Павел, который апеллирует, кстати сказать...
Именно цитату никто пускай вас не...
Да-да, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям миру, а не по Христу. Ну, если смотреть... Это, соответственно, это послание к Колоссянам, да. Если посмотреть современный перевод, то смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, да, основанным на человеческих традициях, на законах этого мира, а не на Христе.
Согласись, очень по-другому.
Очень отличается, да. Очень,
ну, отличный. Я так понимаю, это ближе к оригиналу.
Да.
Именно не просто философии, а именно пустой философии, да?
Да, более того, я знаю, что есть... Давай попробуем рассмотреть, что имел все-таки апостол Павел под вот выпадом в сторону философии или философствования, да? пустым философствованием, да, философствованием, которое, как Павел считал, не приводит к какому-то результату, да, в духовной дискуссии или в каком-то духовном пути. Да. Есть одно из толкований, что это вообще относится чуть ли не к астрологии, уж не знаю, насколько это точно.
Возможно, гностицизм, да, скорее всего.
Вот, скорее всего,
он
да.
Он с ними много полемизировал.
Скажем, тогда еще не было гностицизма, но гностические такие вот предзнаменования, скажем.
Да уже, по-моему, уже был.
Ну,
уже,
как бы он еще не оформился, ну, да, он там оформляется гораздо позже, это как вот уже там во времена Маркиона, это уже прям вот идеология, которая противостоит внутри христианской церкви, да, идут сильные такие бои, но все-таки, да, мы знаем, что и Иоанн тоже предупреждал, да, о подобном уже учителя, да, которые пытаются...
И мы напомним, что гностицизм от слова гнозис, mm-hmm. знание, разум, mm-hmm. как раз-то mm-hmm. они апеллировали вот в голове разум, человеческой. Да, и, видимо, реакция, да, на этот вызов, это вот как раз была некая противоположная реакция и, наверное, где-то радикальная, да, радикальный ответ. Наверное, это касается Тертуллиана в том числе, mm-hmm. что ну, мы тогда вот будем занимать такую уже антирациональную позицию или антифилософскую. Mm-hmm. Ну и надо сказать, там еще неоплатонизм тоже были направления вполне себе такие неоднозначные, да, там со всякими такими вещами, конструкциями.
Слушай, ну, слушай, там вообще было в церкви долгое время, в церкви даже был, если я не ошибаюсь, был запрет на философию Аристотеля, который потом Фома Аквинат все-таки...
Ну, конечно, переоткрыл.
Прикрутил.
Причем при помощи там Востока и мусульманских mm-hmm. мыслителей они mm-hmm. переоткрыли Аристотеля, Ибн Сина, Ибн Рушд, там вообще mm-hmm. удивительная история. То есть нам кажется, что ислам такой отсталый мир, но было золотое время ислама, где прям Аристотель там был главным учителем.
Ну да, там и наука развивалась очень динамично и интересно.
Это
да.
Юг Испании, в частности, даже не только угу. вот мы говорим там, там Африка Северная или еще или Ближний Восток, это угу. часть Европы была. Поэтому это серьезное было дело, и вот как раз мы говорим о вот этих направлениях греческой мысли. Действительно, были направления неоднозначные. Когда Павел приходит в Ареопаг, там были стоики эпикурейцы, которые тоже с ним спорили, насмехались над ним, как известно. А он попытался с ними поговорить, вот как-то вот,
не, ну,
используя такую технологию, да, вот, неведомый бог, а давай-ка мы вот...
Смотри, там не просто технология, если посмотреть внимательно, это, если не ошибаюсь, 17 глава Деяний, вот, если вот я, память меня не изменяет, mm-hmm. и проповедь Павла в Ареопаге, там ведь нет ни одной ссылки на Ветхий Завет, ни одной ссылки на библейское послание.
Со стороны Павла.
Со стороны Павла, mm-hmm. да, но три раза он ссылается на языческих философов, трех языческих да, философов да. используют цитаты, да? То есть, когда мы говорим о том, что вот, ну, как бы, во времена апостолов это не было, Павел это использовал, да? Другое дело, что мы прекрасно понимаем, в какой дискуссии, в каком соотношении он это делал, да? Когда нужен был теологический спор для своей защиты, да, Павел использовал разногласия, теологические разногласия между саддукеями и фарисеями, да? И, значит, столкнув их, да, за чаяние воскресения меня здесь суд. Будет, говорил, сказал Павел, да, в результате ввел, ну, значит, все собрание в замешательство. И когда нужно было с философами, он ведь говорил на языке философов, да, и при этом проповедуя Христа.
Ну, а вот это как раз тоже интересный момент, да, что Павел, главный такой, можно сказать, идеолог того времени христианства и богослов, это человек образованнейший.
Один из самых да, активных, скажем
да,
так.
Который знал греческую культуру, мысль, философию, причем читал в оригинале, ну, естественно, поскольку писал на греческом угу. И так далее, знал лучше нас уж точно, угу. вот, потому что вот он читал, как оно есть. И, соответственно, как мы можем говорить, что философия не нужна? Да даже нужна для того, чтобы отсекать все лишнее, критиковать, да. Наверное, надо изучать, там, было марксизм во времена... торжества марксизма для того, чтобы можно было критиковать. А вот mm-hmm. они это не читал, но осуждаю, да. И также здесь, для того, чтобы что-то критиковать, чтобы говорить, что это что-то негодное, неугодное, тех же стоиков, тех же эпикурейцев, тех же неоплатоников или гностиков, нужно разобраться, а что они пишут, и, соответственно, на этом играть. Поэтому даже для этого нужна философия.
Ну да, собственно...
Чтобы с философией же и бороться. Даже да. если вы против философии, а с чем вы боретесь?
Очень же интересно, что Августин христианство-то принимает, разочаровавшись в манихействе. Да? И первое, что делает Августин после того, как уверует, его учитель, ну не просто учитель, а еще и человек, который его крестил, это не кто-нибудь, а Амвросий Модиланский, да, еще один отец Западной Церкви, который, собственно, крестил его и его сына. Он обращается против, собственно, манихейства сразу же, да, то есть он занимается сразу активной апологетикой, а тогда очень сложно, манихейцев никто до сих пор не побеждал, христианские апологеты не могли победить тогда манихейцев, вдруг выходит Августин и начинает с ними битвы, и манихейцы проигрывают, да, эти его штуки.
Ну, с кем Августин только не бился, он и со своими, ну, да, с Пелагием.
Да.
И часто получается, что вот когда одна возникает идея, то возникает такая крайняя идея, потому что идея предопределения, угу, как реакция на пелагианство, на Пелагия, я считаю, это крайность, угу, когда вот мы лишаем человека свободы, вроде благие намерения, потому что там другая крайность, что все делами получается, да, что Бог уже зависим от наших дел, а тут мы утверждаем суверенность Бога и так далее. И в истории много такого, да, и, видимо, правда, она где-то очень часто где-то посередине, да. И это некая диалектика, потому что это вот пройти между противоположностями, иногда их примирить, потому что в чем-то прав был Пелагий, в чем-то прав был Августин. Вот полупелагианство — это и есть некий синтез, да, августианство и пелагианство. И, в принципе, наверное, это наиболее близкая и адекватная вот как раз модель, хотя она противоречива и парадоксальна. Вот. И тоже, кстати, об этом можно отдельно говорить, о парадоксальности, противоречивости, диалектичности самого христианства.
Ну, вот смотри, первые апологеты христианства были философами в той или иной степени, да, они были мыслителями. То же самое Амвросий Модиланский, у которого было великолепное образование, да, был там судебным ритором, когда был катехуменом, а будучи, когда его сделали, и подчеркиваю, сделали пресвитером, потому что он не хотел быть пресвитером, он погрузился полностью в теологию, то есть он решил, что если быть епископом, то нужно быть очень хорошим епископом. Да? Это вот как раз пример, мне кажется, для современных пасторов и христиан. Пасторов и христиан, не только баптистов, я думаю. Ну, да. Пасторов и христиан. Когда если ты уж становишься служителем, то ты должен быть самым лучшим служителем, как считал Амвросий. Да? Что и сделал. Он спорил с императором и побеждал. Император убеждал в своей правоте. Мне кажется, очень хороший пример, да. Именно они ведь формулировали...
Ну, Татьян, Иустин, мученик, называли.
Да. Ну, смотри, ведь именно они формулировали апологетические доводы, которыми мы до сих пор автоматически пользуемся, да?
Не всегда удачные, надо
сказать. Не всегда удачно, но продолжаем пользоваться. А существует ли, на твой взгляд, сегодня философская апологетика?
Вот, к моему большому сожалению, чего-то нового и чего-то самобытного найти очень трудно. Вот я по этому поводу печалюсь, вот, потому что нынешние апологеты, с которыми мне приходится общаться, приглашал тоже на какие-то встречи и много спорил с ними, говорю, ребята, вы, мне кажется, немножечко, во-первых, устареваете, да, вы отвечаете на вчерашние вопросы, вы используете аргументацию, которая уже не работает, и, наверное, сейчас эпоха вот каких-то таких душевных разговоров, каких-то честных, никогда у тебя ответы на все вопросы, да, готовые.
Когда у тебя есть диалог.
У тебя есть диалог, когда ты даже готов признаться, что ты что-то не знаешь, что ты сам... Вот Достоевский, с моей точки зрения, да, вот эти все его вопросы, да, честные, да, такие вот у Карамазов, да, вот эти все моменты. Вот по мне это как раз та самая честность, да, которой не хватает сегодня. И многие апологеты как раз они и не любят такого там. Достоевский не очень там близок, потому что, ну, что-то такое, все какое-то хлипкое у него, все такое, да, готово рассыпаться, да, но в этом и величие, да, что человек задает сложные вопросы себе самому. Я дитя века, дитя неверия и сомнений, да, вот его, помнишь, длинная такая формула веры его, да, и вот эта честность, ее не хватает.
Вот, мне кажется... Да, ведь, по сути, легенда о Великом Инквизиторе, это же и ответ на легенду о Великом Инквизиторе, да, вопрос, заданный в самой поэме Ивана Карамазова, является ответом на его же заданный вопрос. Да, это в этом весь Достоевский. Да. Иван Карамазов говорит о том, что он не принимает Божьего царства, если
билет
там
готов
есть,
отдать, да, да. Да,
если ребенок плачет, да, вот страдает ребенок. Да. И вот эти, ну, я действительно с тобой с этим согласен.
Тиудицея, да.
Да, mm-hmm. да, это с тобой согласен, потому что все произведения Достоевского это какой-то непрерывный диалог Достоевского и с читателями, с самим собой, и с Богом, да, где он пытается разобраться, почему это происходит, да, где он приводит совершенно страшные примеры, да, если вспомнить про Эд-Контра и вспомнить диалог Ивана, то есть как бы атеиста, и, соответственно, Алёша, да, который со стороны как раз христианства выступает, да, и, в общем-то, ну, там довольно, скажем, Алёша выглядит бледновато на фоне Ивана.
Ну, как будто бы Достоевский сам вот с собой полемизирует, да, как его альтер-эго разные, угу. да, что он сам-то человек, ну, верующий, но при этом он все время задает эти вопросы устами своих героев, да, и не всегда понятно, это сам Фёдор Михайлович, или он вот берет что-то, что в то время, да, какие вопросы задавались. Мне кажется, это он сам очень угу. часто задает эти вопросы, и этого не хватает. Предельная рационализация веры — это не очень правильный путь. Вот не хватает вот этой парадоксальности, диалектичности, о чем я говорю, и признания этой парадоксальности. Вот. Ну и плюс апелляция каким-то уже таким конкретным вещам уже эмпирическим, это уж совсем там, я уже молчу про креационизм, вот угу. все вещи, да, попытка вот там с помощью археологии что-то доказать. Ну, это путь не очень правильный. И мало кого убеждать сегодня. Я не встречал людей, которые, прочитав книгу Джоша Макдауэлла, на сегодняшний день уверовали.
Ну, я знаю таких людей.
Ну, сейчас, ныне.
Ну, как, слушай, сейчас? Что значит сейчас?
Ну, я говорю, для меня
сейчас это мое поколение, понимаешь? Мне очень сложно. Ну, потому что сменились вообще очень сильно культурный диалог. То есть он скорее становится акультурным диалогом. То есть в церковь приходят, если молодые ребята приходят, они приходят через другие вещи, наверное, да? И, к сожалению, часто приходят очень израненные, побитые и скромсанные, да? Давай-ка, слушай, вот на это значит, трагической ноте сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, к нам присоединился Евгений Панин, пишет, даже вопрос не вставишь, просто хочется послушать. Евгений, не стесняйтесь, задавайте вопросы, участвуйте, тем более вам близко эта тема, я знаю. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем мы погружаться в христианско-философский дискурс. Вот такой сложное словосочетание. Дмитрий нам написал: «Верую, потому что это абсурдно. Это означало бы, что Христос, Логос во плоти, не является искупителем для человеческого разума и созерцания. Напротив, толкуется, что когда царь Давид говорит про Инофана: «Дружба твоя утешала меня более любви женской, как необходимо освящение ума, а не только начатка чувств человеки».
Слушай, ну, серьезно.
Да, серьезный, скажем, довод. Но...
Ну, я не очень согласен, потому что, опять-таки, тут вопрос, что есть разум, что есть чувство, что есть сердце, да, что чему должно подчиняться. С одной стороны, есть крайность вообще разум отключать, это понятно, да, это неправильно, уйти в какой-то голый мистицизм. То, опять-таки, здесь диалектика, здесь какое-то что-то среднее должно быть, потому что иной раз, да, можно уйти далеко. Тот же Лютер возьмем, да, он разум очень сильно критиковал.
Ну да.
Вот такой разум схоластический. Фома Аквинский для него был антигерой, там такие цитаты я находил, просто жесть какая-то, да, там демон и так далее. Но при этом самая рациональная религия — это, ну, как бы направление протестантизм, да, то есть рацио вот это... рационализация, наоборот, происходит. Опять-таки, угу. тут все очень неоднозначно. Но это вот тема отдельная, мне кажется, разговора. Говорить о разуме вообще. Да. Целые диссертации по этой теме пишут. Тут за 5 минут не разберешь, и за час даже.
Ну, конечно. Вот скажи, давай разберемся у практичности, непрактичности философии. Чем занимается философия? Какие проблемы она пытается решить?
Ой, какие-то все всякие разные. есть направление онтология, антропология, там, не знаю, гносеология, ну, сразу там, онтология бытия, да. Антропология человек, гносеология — это знание, познание, да, что мы можем знать.
Познание,
вот да. Есть у Канта есть четыре главных вопроса, Иммануил Кант великий, да, что я могу знать, на что я могу надеяться, да, что есть человек, ну, и там еще какой-то, я сейчас не помню, четыре вопроса, да, это есть направление философии, да, разные, всякие разные. И вопросов очень много. Я, например, больше занимаюсь антропологией, потому что, мне кажется, вопрос человека и проблема человека — это самое-самое насущное, касается каждого человека, потому что все мы человеки, люди. Вот. Что есть человек, какова его природа, как сочетается разум, и вот опять-таки и чувства, душа, дух, тело, вот эта психофизическая проблематика, body-mind problem. Вот это интересно. И надо сказать, что философия не всегда ответы дает. Угу. Это скорее некий путь, это скорее некое погружение, да, вот как передача погружения, да, это погружение вот в этот дискурс, в эти размышления очень важные. И сам процесс он потрясающе интересен. Ну и ты глубже понимаешь природу человека, природу Бога в том числе, потому что мы сотворены по образу подобию Божию. Но я не могу сказать, что я вот пришел и могу прийти с готовыми ответами на эти вопросы. Но сам процесс очень важен, потому что в этом тоже проявляется человечность человека. Отличает человека от дикаря, от животного, что вот он предельными вопросами задается. Угу. Что он не просто живет материальными ценностями, да, которые сегодня весьма популярны, да, ценностями потребления. Потому что многие задают вопрос, и я иногда сам себе задаю вопрос, зачем это надо все? Вот это философия, государство тратит деньги на это.
Воспитывают да. Вас дармоедов.
Я понимаю, что есть программисты, которые двигают науку, технологии и приносят прогресс. Я понимаю экономистов, которые что-то там тоже высчитывают. Понимаю там сварщиков, да, даже каких-то, может, и филологов, которые язык развивают там. Философы непонятно, что нужны, да. Это такая странная такая деятельность. Но вот в этом ее величие, да, что как раз-то мы вот с помощью этой науки, что она есть, что мы не чужды, что мы отличаемся, собственно, от всего мира, от всего видимого, и что мы живем не только вот этими материальными ценностями прагматизма, утилитаризма, что вот ты сделал, ты учишься, это должно там как-то вот аукнуться в будущем в плане достижений.
Родители говорили, слушай, ну выбери хоть нормальную специальность, что тебе вот этот философ, где ты деньги будешь зарабатывать?
Да, да. Договорились? Ну это касается не только философии, да, но философия, скажем так, самая такая странная профессия. Кому ты скажешь философия, чего? Это что-то вот из древности, да, где-то вот Платон, там, Аристотель, не далее. А то, что философия в свое время двигала, надо сказать, очень сильно какие-то идеи своего времени, да, опережала время очень часто. Да.
Более того, она вообще, в принципе, часто рождала дискурс общественно-политический, да, и...
Да, научный, религиозный, да, там, ну, что угодно.
Очень много сделал для перекраивания, в принципе, даже политической ситуации в Европе и в мире.
Ну, потому что все философы в основном, да, во-первых, это вообще была единая такая наука в Греции, уж точно, там тебе и физика, там тебе все. Но обычно философы, вот великие, они занимались разными проблемами. Ты сейчас сказал про такие теоретические больше направления, а там философия политики, да,
ну, да, да.
Аристотель выстраивал с Платоном теория государства, да, там, теория общественного договора, там и Руссо, там и Гоббс, и Лок, и Бэкон. Это вот прям обо всем. Это такая основополагающая концепция. И у Гегеля тоже там, у него там эти направления по всем направлениям писал книги. Вот. И сейчас, наверное, уже немножечко не так. Да? Но сейчас вообще гуманитарный, кажется, такой вот кластер как-то проседает, мне кажется, по моим ощущениям.
Смотря где.
Ну, смотря где, да. Ну, не знаю, может, как-то вот сейчас время, нет великих писателей, да, как говорят. Да,
потому что много всего, и вычленить из этого очень-очень сложно. Да, да. Гуманитарная область, она очень широка сегодня, на самом деле. Кажется, что ее мало, а на самом деле ее очень много.
Ну, сейчас просто, может, не время имен. Вот это были времена имен. До последнего времени.
Сейчас
уже время, наверное, направлений, и, видимо, уже будет вот это коллективное творчество, когда родится какая-то идея, но это будет не Гегель, Кант, или Августин, это будет какой-то вот коллектив, это будет mm-hmm. какая-то школа, направление какое-то. Возможно, так. Ну, так касается литературы, возможно.
Вот смотри, в средние века говорили, что философия падчерица теологии. Да? Чем вообще отличается? Да, служанка теологии. Да? Вот, прошу прощения. Чем философия вообще отличается принципиально от теологии?
Ну, во-первых, это, я думаю, что немножко обидное, да, вот это определение. Mm-hmm, конечно. И почему, кстати, многие философы не переваривают религию, богословие, в частности, вот из-за этих каких-то моментов, когда богословие, теология пыталась подчинить себе философию. Mm-hmm. Вот, поэтому философия есть богоборческая, есть антирелигиозная, антихристианская, да, мы их некоторые имена вспоминали. Вот, конечно же, философия отличается от теологии. Есть, понимаешь, тут опять-таки есть... Религиозная философия, есть философия религии, есть теология, а есть философская теология даже, да, это тоже такие разные вещи, угу. Поэтому здесь тоже, что мы понимаем под философией, но есть религиозная философия, есть русская философия, есть средневековая, где действительно философия тесно связана с богословием, и где-то это даже не отличить, да? Фома Аквинский, великий богослов, да. Великий философ в одном лице, да, да. Угу. Поэтому многим не нравится, потому что он слишком такой вот... Да, какой-то вот неукорененный в первоисточниках, ну, типа Писания Священного, да, он позволяет себе там выходить за какие-то пределы. Вот.
Ну, принцип автономности тоже, в общем-то, сформулировал, и взяв из аристотельской философии, формулировал.
Ну, там и симфония, да, при этом, да, разума веры и так далее. Да. Ну, вот это пример вот такого человека, который выстроил такую колоссальную систему, которая до сих пор будоражит умы. Неотомизм и так далее. Вот.
Ну, это уже 19-20 век.
Да, вопрос еще, что есть теология тоже, да? Она тоже разная. Вот есть теология по типу Фомы Аквинского, он как теолог, да, выступает. Есть Карл Барт, который тоже такой философичный, весьма и весьма. Вот. Но есть конкретная теология, которая вот, скорее напоминает библеистику, да? Это mm-hmm. вот конкретная апелляция к Писанию, без каких-то особых там... лишних вещей, типа, ну, как систематическое богословие Эриксона, Грудема, да, вот, вот такая вещь. Поэтому некоторые считают, что только такая должна быть теология богословия, опирающаяся исключительно на Священное Писание. Кто-то говорит, что нет, можем выйти за пределы и вот размышлять, как Карл Барт. Вот. А кто-то скажет, да нет, мы можем вообще вот апеллировать к отцам церкви, это тоже будет тебе теология. Поэтому тут, тут вопрос, что мы понимаем под теологией, чтобы сравнить с философией.
Запутал ты, в общем, наших слушателей, друг мой дорогой. Евгений Панин написал как раз про антропологию и теологию. Вчера смотрел один языческий сериал, а там такой диалог.
Языческий сериал?
Вот, слушай, там такой диалог между главным героем и одной героиней. Сидрарха, что ты делаешь? Я познаю себя. Все познают Бога, а ты познаешь себя. Зачем? Ведь когда придет Бог и спросит меня, кто ты, что я ему отвечу? Внутри меня возник такой философский вопрос. Мы познаем себя, познавая Бога, или мы познаем Бога, познавая себя?
Видимо, идет речь о Сиддхартхе, это, видимо, Будда, Гаутама, да? Ну, это, видимо, мне кажется, да. Но на самом деле это хороший вопрос, потому что у того же Карла Барта есть такое интересное словечко, он говорит, есть... Теология, есть антропология. Надо бы говорить об теоантропологии. Это такой постоянный взаимозависимый процесс, потому что, коль скоро мы сотворены по образу и подобию Божию, значит, нужно нам что сделать? Ну, себя познавать, как вот говорил Сократ, познай себя, да, и у нас тут сковорода, там русская философия сердца, да, себя познавай, вот, самоуглубляйся, вот, чтобы понять Бога. И наоборот, а надо бы как бы и себя через Бога познавать, поэтому мы пытаемся и методом интроспекции, грубо говоря, да, действовать, и методом трансценденции, выхода за пределы себя. Тоже рационально трудно это объяснить, но, как мне кажется, очень важно, что как-то и на Бога смотреть, через Бога понимать лучше себя, потом смотреть на себя, внутрь себя, и лучше понимать Бога. Мне кажется, это взаимозависимый процесс, и нельзя разделить одно от другого, с моей точки зрения.
А может ли философия помочь в христианском служении, в церковном служении, если от нее практическая польза в служении?
Ну, это тот самый вопрос, да, прагматизма, утилитаризма, да, то, что приносит пользу или нет. Скажу так, что все зависит от человека, потому что иному человеку вообще лучше быть без образования гуманитарного, потому что уведет далеко. Я знаю таких людей, которые сами говорят, что вот у меня есть вера, я хочу служить Богу, но когда я начинаю что-то такое сложное читать, то, ну, что-то вот как-то меня это вштыривает, я не могу концы с концами свести. Я знаю таких людей, я их понимаю, и, ну, наверное, они на своем месте могут служить. Есть такие общины, наверное, тоже же разные. Вот. Сегодня таких людей, наверное, все меньше и меньше, потому что сегодня образование уже доступно высшее, и 3 высших, и 4, и люди, в общем, сегодня более там просвещены, чем это было в силу обстоятельств разных, 80-е, там, 70-е и 90-е даже. Вот. Но если уж человек берется служить на таком серьезном уровне, особенно в больших городах-мегаполисах, то тут, наверное, нужно обращаться. Ну, а польза такова, что ты обогащаешься, у тебя широкий диапазон, ты понимаешь времена, эпохи, потому что это же вид искусства, философии, интеллектуального искусства. Это uh-huh. еще и такой интеллектуальный, скажем так, некая массаж для разума, для мозгов, как я говорю, да, это вот история разворачивания мысли, да, это потрясающе интересно просто, чтобы понимать, знать, как это все связано с богословием, да, как это все влияло и какие были взаимовлияния. И тогда ты выходишь уже, да, на серьезный уровень, ты можешь общаться, надо сказать, тоже польза практическая, с разными людьми. Ты можешь прийти в МГУ на лекцию, ты можешь прийти куда-нибудь к людям попроще, да, то есть это дает широкий диапазон и возможность разговаривать с разными людьми, потому что люди увидят и это как-то вот оценят.
В общем, дорогие друзья, перефразируя нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, ты можешь быть дельным человеком и думать о красе ногтей. И, в общем, ты можешь быть вполне себе философом, и при этом это обогащает твой духовный опыт, и это помогает тебе в твоем служении, если ты понимаешь очень свое служение как культурную апологетику, то, мне кажется, это только может дать плюсы.
Ну, просто тут надо уяснить, что путь, наверное, не для всех. Но я считаю, что на сегодняшний день для большинства служителей уж точно.
Ищите Царствие Божие, остальное все приложится к вам, дорогие друзья. Большое спасибо, Андрей, что пришел, и на такую интересную тему мы с тобой сегодня поговорили, и, конечно же, буду рад тебя видеть снова.
Взаимно.
Все, до свидания, да благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.